Так мы продолжаем Непшахаим, да? Дальше к этому учим про Ким. Здесь немножко такое мусарным говорится, но мы посмотрим, о чем разговор. В принципе, что мы рассматривали, если вы помните, да, до этого, идея Лишма, Шело Лишма, да? Лишма, Вело Лишма. Это одна из таких, это тема, которую здесь разбирает. Лишма значит служить Всевышнему во имя Всевышнего. Да, как мы это объясняли с разных позиций, значит, служить во имя, да. И вот это вот во имя, оно нечто большое, что нужно тоже нам как-то схватить это понятие. Что значит во имя Всевышнего? Если мы посмотрим больше на это дело, что такое во имя Всевышнего? Да, вот как мы объясняли, это значит... да, это значит, что для этого был построен мир. Если мы посмотрим просто так, да, что как мы говорим, что вот вся идея построения мира, создания мира и так далее было для того, чтобы люди где-то служили, получить то самое добро и так далее, то на самом деле вот это в основе всего этого стоит. То есть для чего все это было? Для того, чтобы люди делали то, что они делают, то есть назовем это служением Всевышнему, да, это заповеди изучения Торы, во имя Всевышнего. Что значит во имя? Вот только для во имя, да? Всякое то, что не во имя, оно какая-то дается, какая-то помощь ему, какая-то, так, есть что-то, есть для человека, когда он делает, как мы сказали, сейчас мы начнем тоже это, продолжим это разбирать. Но, в принципе, основная суть того духовного мира, про который мы говорим, который будет впоследствии, мы еще об этом поговорим, да, то, что будет, то, что называется Улям Аба, будущий мир, мир грядущий, это то, что после прихода Машиаха. Приход Машиаха – это как бы окончание 6000 лет существования мироздания, а потом будет особая эпоха, что это, она тоже будет продолжаться несколько тысяч лет, что мне нет смерти и так далее, и что там, это как бы интересная сама по себе тема, что это значит, да, что это там каждое тысячелетие, последующее, она говорит о каких-то вещах и так далее, мы так пока не будем в это входить. И вот, да, и вот там, как бы, вот там начинается как бы основная жизнь. Вот та жизнь, про которую мы говорим, и вся она построена на этом принципе, что все, что здесь было во имя Всевышнего, там это реальность. Вот именно это. Но даже когда это, да, и тогда получается, что то, что не во имя Всевышнего, оно как бы не дает человеку вход в тот самый мир. А что ж тогда? Это значит, как мы говорим, не во имя Всевышнего. Мы говорим, что не во имя приходит во имя, да? Миток шило лишма, ба лишма. Поэтому он, да, здесь, как мы это до этого разбирали, сейчас начнем разбирать, насколько велика важность не во имя Всевышнего. Несмотря на то, что там этой реальности как бы нет самой по себе. Здесь еще один момент. Что само по себе во имя Всевышнего это нечто непонятное. Мы как-то рассматривали других с разных сторон, но в общем-то, если по сути посмотреть, что это значит, что мы все, что делаем в этом мире, мы вот привыкли, так мы понимаем, мы хотим получить какую-то пользу. Пользу в этом мире, что-то для чего-то. Тут приходят нам и говорят, что если ты служишь Всевышнему для чего-то, то это не во имя, это не считается. Да? Это не засчитывается, это... А вот то, что именно во имя Всевышнего, вот это вот имеет... Да, то, что именно во имя Всевышнего, это вот. А что это во имя Всевышнего? Это не для того, чтобы что-то в этом мире. Как мы сказали, что есть разница между этим миром и тем миром первичным, который был создан, чтобы дать добро творениям. Если помните, мы разбирали это, да, что первоначально мир был создан для того, чтобы дать творениям добро, и то без какого-либо расчета. Но для того, чтобы он получил это добро в полной мере, в большей мере, максимальной мере, это тогда, когда он это заслужит. И для этого создается мир, где он выполняет эту работу, чтобы заслужить эту вещь. И как бы отдельный мир, временный, это где мы находимся. И в этом мире мы получаем инструменты, килим, для того, чтобы служить Всевышнему. И все, что мы понимаем, мы осознаем в понятии получить добро, у нас это представляется в понятиях получать инструменты. Мы хотим получить жизнь, хотим получить, да, чтобы у нас были дети, были деньги, было имущество, было так далее, спокойствие. Все это инструменты для того, чтобы служить Всевышнему. Если я служу Всевышнему для этого, то этого не там. Потому что там другая реальность совсем, которую мы не постигаем. Мы не можем ее постигнуть, потому что если бы мы ее постигли, у нас не было бы свободы выбора в этом мире. Если бы мы это знали. Поэтому для нас это скрыто, что мы там получаем. Но само понятие «получаем», вот здесь у нас есть «получаем», а там это понятие «получить» нам просто говорят нашим языком. Потому что нашим языком мы понимаем, что такое «получить», но мы имеем в виду получить какие-то инструменты, да, что-то вот, какое-то в этом мире, что-то хорошее в этом мире, что для чего это, что это такое хорошее. Это то, чем я могу служить Всевышнему. То есть, да, получается, вот эта идея свободы выбора. А вот то самое добро, первоначальное то самое, то мы не знаем, что это такое. Поэтому говорить нужно, так мы в прошлый раз как-то сказали, да, что значит Всевышний создал мир, чтобы дать добро. Ну, так я буду для этого добра. Почему это шило лишма? Почему это для награды, вот той самой награды я буду служить Всевышнему. Это не работает. Почему? Потому что той самой награды мы не знаем, что такое. Все, что мы понимаем, что я для какой-то награды, это в наших понятиях для чего-то. А вот все, что в наших понятиях мы понимаем, там нет. Принципиально. Поэтому... Да, а что же мы делаем? Не для чего. Служить Всевышнему не для чего. Не для какой-то награды. Можно, нужно и хорошо служить Всевышнему для награды. Но это один из этапов. Почему? Потому что не во имя приходит во имя. Но корень во имя – это не для чего. Вот все, что я понимаю, что такое получить, не для этого. Скажем так, да? Это странная точка зрения, странный взгляд совсем. То есть я должен служить Всевышнему не для чего. Что значит не для чего? Для чего-то да. Но то да, для чего да, я не понимаю, что это такое. А все, что я себе буду представлять, для чего я буду служить Всевышнему, это обязательно какой-то инструмент в этом мире. Для этого я буду служить, а этого там не будет. Принципиально, да, поэтому, значит, и тогда получается, а зачем же тогда я это делаю, зачем, для чего, и это получается не для чего, и это мы называем во имя Всевышнего. Мы, конечно, можем объяснить, что на самом деле там есть идея, как это, не, как мы это объясняем, но это объяснение логическое, не, оно не дает ощущения. Логическое объяснение, как мы сказали, что значит во имя Всевышнего, что значит там мы это получаем, да, что там мы, да, что мы там получаем, близость ко Всевышнему, как мы говорим, быть как Всевышним. Стать как, то есть там, награда там, не в том, что мы там что-то получаем, а в том, что мы там что-то даем. Так и написано в книгах. Но это логически можно представить. То есть я становлюсь там дающим. Благодаря тому, что здесь человек, он делает действия ради Всевышнего, он как бы дающий, становится, да, дает Всевышнему. И тогда награда ему, что он приходит в следующий мир, он дающий. Что значит дающий? Не получающий, все получающий есть только здесь. А там нет получающих, там есть только дающие. И он дающий, и это та самая высокая награда. Это. Почему? Потому что это Всевышний, он тоже дающий. значит, он становится похожим на дающего, в смысле, на Всевышнего в каком-то смысле, и вот это та самая, вот для этого, а, то есть для чего? Для того, чтобы дать, то есть я даю Всевышнему, чтобы дать. Как-то логически я могу это, что-то такое сказать по этому поводу, но ощутить и понять это мы не можем, что значит, да, служить Всевышнему не за что, да, не для чего-либо. То есть все, что я хочу в этом мире, оно не сравнимо. Все, что я могу представить себе, что я хотел бы получить, его там нет. Или, скажем, оно несравнимо с тем, что там есть. Поэтому я не могу представлять себе, что я вот именно для чего-то. Чего-то, вот все, что я представлю себе, для чего я хочу, согласен, допустим, служить Всевышнему, оно не имеет... Там нет сути, поэтому для этого не стоит служить, как бы, то есть не для этого мы служим Всевышнему. Ладно, это как бы идея. И с другой стороны, здесь еще есть проблема, что на самом деле, что значит, представляем себе такую вещь, мы в жизни, все люди в жизни всегда живут. Живут. Что значит живут? Встают рано утром, идут на работу, сидят это, делают это и так далее. Каждый человек задумается, для чего он это делает. Для чего? Ну, у каждого есть какие-то свои объяснения. Он там детей берет в садик. Он хочет семью, он хочет, чтобы детям было хорошо, хочет еще что-то и так далее. Различные вещи, которые для его... А вот сделать действие без цели. Что это такое? Не для чего. Когда он делает для чего-то, понятно, да, значит, для чего-то. Значит, да, мы живем, чтобы делаем все, чтобы лучше жить, чтобы нам было хорошо, чтобы служить Всевышнему, чтобы делать добрые дела, в конце концов, да. То есть для чего-то я себе представляю что-либо, для чего я делаю. Но когда мы входим в суть, оказывается, как бы требуется человека делать что-то не для чего. Вот это вот для чего отсутствует. Оно аннулирует внутри человека вот эту причину для существования. Это иррациональная вещь. В нашем мире нет такого понятия. Вот что мы что-то делаем не для чего. Ну, для чего-то, да? Ну, вот так. Это нишма. То есть мы на самом деле служим Всевышнему тоже для чего-то. Почему? Для награды, чтобы нам было хорошо в этом мире, чтобы была награда в будущем мире. Все это шило лишма, мы сказали, не во имя Всевышнего, не настоящее. То есть мы это тоже как бы приветствуем, потому что из этого человек приходит к лишма. Но на самом деле сама суть, вот конечно, как бы сама суть этого как бы служения Всевышнему, это получается такая вещь, которая не охватывается в логике. Как это? Человек делает что-то не для чего. Есть ли такое понятие в мире? Не это. То есть ради Всевышнего, что мы не знаем, что это такое, это в принципе для нас как будто не для чего, потому что все, что мы делаем, делаем для чего-то. Поэтому все вопросы и все как бы противоречия, которые ставят на Тору, на религию, вот в этом, тоже в этом плане ставят, зачем, почему, для чего это нужно, так говорят, Тора, то, как говорят, мицвот, когда пытаются объяснить заповеди Торы, как они объясняют, что на самом деле заповеди Торы, это есть какая-то польза от этого, как мы там учим. Ну, в разных книгах приводится там кошерное было, потому что там жарко было, как объясняет это, да, что это такая диета полезная, на самом деле древние знали, что полезно, или в древности не было холодильников, и портилось, и надо было это, и поэтому приказали, нельзя кушать такое, можно кушать такое, то есть ищут какие-то медицинские или какие-то другие эти. Почему именно так? На самом деле, да, почему именно так? Потому что люди не могут предположить какую-то другую причину. Так они объясняют, потому что нет какой-то возможности понять по-другому. В рамках обычной логики. На самом деле, мы что говорим? Что когда человек спрашивает, для чего человек выполняет заповеди? Для чего? Да? И мы говорим, ответ у нас что? Это таме мицвот, причина мицвот. Есть несколько ответов. Здесь простой первый ответ – это нет причины у мицвот. Эйн таамей мицвот, эйн таамин. Да, то есть нет причины для мицвот. Несмотря на то, что Сефер а-Хинух, он приводит там на все 613 заповеди, в каждой заповеди приводит какую-то вот причину, почему эта заповедь выполняется. Он эту книгу написал для своего сына маленького, чтобы он учился. А потом она стала важной книгой во всех. Но там в видении, вначале он пишет, что на самом деле причины, которые он приводит, они не настоящие, а только дать там, то есть вкус, чтобы немножко вот, чтобы дать какое-то ощущение, как, что вот для чего нужна эта мицвот. На самом деле у мицвот нет причин. Это объясняет по-простому. Да, у мицвот нет причин. Если мы смотрим глубже, попытаемся объяснить это глубже, то на самом деле в чем здесь суть? Проблема в вопросе. Вопрос он неправильный. Когда мы задаем вопрос, для чего человек выполняет заповеди, для чего нужны эти мицвот, для чего Тора дала эти мицвот, вопрос он неправильный в сути своей. Потому что мицвот не были сделаны для чего-либо в этом мире. Что когда мы предполагаем, спрашиваем вопрос, для чего были сделаны эти заповеди, эти мицвот в Торе, мы ожидаем ответ, для какой пользы в этом мире, какую пользу эти мицвот приносят в этом мире. Ответ на это нет причины у мицвот, то есть никакой пользы они не приносят в этом мире. И вопрос он был, должен быть поставлен по-другому. Не для чего эти заповеди в этом мире, а для чего этот мир для заповедей. То есть мир был создан, заповеди были созданы до этого мира. Назовем так это, да, мицвот, они первичные, перед, то есть мир был построен по плану мицвот. По плану, скажем, да, мир был построен в сути. Созидание мира было заложено мицвот. То есть, как бы по-простому Всевышний смотрел в эти заповеди, как сказано, Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Да, это аллегорическое понятие, но имеется в виду, как, куда он смотрел в Тору, что такое Тора. Это 613 заповеди. Так он смотрел как бы мицву и создавал мир, то есть создавал в этом мире какую-то реальность, в которой можно эту мицву выполнить. Которое есть место для этой заповеди. И так для каждой мицвы получается, что весь мир он был создан для того, чтобы выполнять заповеди. И поэтому мы можем спросить вопрос, если кто-то хочет, зачем, там, не знаю, солнце сделано, зачем сделаны деревья, зачем то, зачем то, зачем какая-то деталь в этом мире, какую пользу она приносит для мицвы, зачем для мицвы. Но мы не можем спросить обратный вопрос, какую пользу мицва приносит для этого мира. Никакую пользу. Вся суть ее вне этого мира. То есть наоборот, ясно, что есть причина у мицвот духовной, да? Но это не то, что мы называем, считаем вот для чего. Когда мы говорим о причине, мы имеем в виду что-то такое, что-то другое. А причина совсем другая, она, то есть получается, что вначале была идея дать добро творениям, потом была создана идея заповеди, скажем, потом, после, до этого, если условно мы говорим, да, была создана идея заповеди, и в рамках этой идеи заповеди 113 был построен мир для того, чтобы можно было эти мицвот выполнять. Для чего? Для того, что было до заповеди. Для чего были сделаны заповеди? Вот для того, для чего они были сделаны? Для того, чтобы, как мы объяснили, чтобы человек мог получить то самое первичное добро, которое было создано первоначально Создателем, а потом был создан внешний временный мир, и в нем, и началом этого мира были заповеди. Что посредством них можно заслужить то самое добро. И тогда на базе этого был построен мир. Поэтому весь мир, в принципе, он идет по примеру вот эти 613 заповедей. Это одна из глубочайших тем, что тот, кто рассматривает, в принципе, можно в этих заповедях найти всю реальность, раскрыть тот, кто может войти в глубину всех этих понятий и так далее. На самом деле эти 613 заповедей, это как это, Рамах, Рамах Мицвот Асе и Шаса Мицвот Лот Асе, как мы учим, Рамах 248 Мицвот делай и 365 Мицвот не делай, что вместе это Тарьяг 613, да, что это Мицвот, которыми человек выполняет, да, посредством этих Мицвот. Да, эти мицвот, в общем-то, и то, что должен сделать человек, тарьяг мицвот, они, в принципе, построены в рамках, да, как это, формы человека. То есть, те, если мы смотрим на тело человека, мы говорим, что человек был построен по подобию Всевышнего. Да, человек был по подобию Элоким. Вот эта идея Элоким, она по подобию, да, Бога, как там сказано на русском, не знаю. Это значит, что это форма человека, тело. Поэтому внутри тела, в принципе, оно отображаются все эти заповеди. 600 есть у человека, так Тора объясняет, надо там, ну, если сравнить с современной наукой, ну, может что-то совпадает, что-то не совпадает. Но есть у человека 248 органов и 365 жил, так приводится. Жилы имеются в кровеносном сосуде, как я понимаю. Да, и вот эти, то есть получается, что вся эта схема, система 613 заповедей, это построение человека. Есть книги, по-моему, Сефера Хасидим, если не ошибаюсь, что она приводит на каждую мицву, к какому органу она относится в теле человека. То есть, как бы, что если у человека что-то болит, так это значит связано с той мицвой, к которому относит орган. И в принципе, можно лечить его, значит, есть какой-то недостаток в этой мицве. Интересно, так это во времена, когда это было на первый храм, по-моему, была у Шломо, я не помню, как это, что была книга лечения, ее спрятали. Потому что книга лечения была книга лечения, что можно было изучать все болезни. И поскольку люди пользовались этой книгой, тогда, значит, да, как бы пользовались этой книгой, и как бы в меньшей мере служили Всевышнему, то есть там было как-то по-другому построено это дело, да, значит, там... Те мудрецы того времени не хотели, чтобы люди использовали это, а потому что если у человека есть какие-то болезни и так далее, это значит, что-то должен исправить, что должен стараться и прочее. И не хотели, чтобы это было открыто. Но в принципе была такая книга, и насколько я понимаю, корни этой книги лечения было вот это знание построения человека и соответствие между заповедями и органами человека. Теперь, это мы говорим про человека, но на самом деле, когда мы говорим про мир природы, он тоже построен как форма человека, хотя мы не видим так по-простому в мире природы, мы не видим, где голова, где руки, где ноги, но в принципе весь мир природы, он тоже построен по этой же схеме, и поэтому, значит, обратно здесь тоже есть параллель между 613 заповедями и всем миром, мирозданием, да, вот это вещь. И поэтому это то, что мы говорим, что мир был создан, не мицвот были созданы в этом мире для какой-то цели, а этот мир был создан для той цели, чтобы, для цели, для которой были созданы мицвот, то есть выполнять эти заповеди. То есть мир был создан для мицвот, а не мицвот для мира. И поэтому вопрос, те, которые хотят сказать, для чего мицвот в этом мире, начинают давать разные объяснения, это неправильно. Да, мы это объяснили, почему это так. И тогда получается, мы входим здесь, в любом случае, входим в эту, как бы, парадоксальная вещь, не парадоксальная, я знаю, как это, совершенно непонятная вещь, что от еврея, по сути, от еврея требуется служить Всевышнему не для чего. И это, ну, так получается, не для того, чтобы получить то, не для, ну, по сути, так должно быть, в корне вещей. Во имя Всевышнего, значит, во имя Всевышнего, я же не знаю, что такое во имя Всевышнего, так не для того, чтобы получить это, не для того, чтобы получить это, не для чего. Этой реальности нет нигде, да? Нет такого понятия ни в какой философии, ни в какой религии, потому что это с точки зрения человека, как он видит мир, мы-то видим, мы живем в этом мире, И поэтому все наше понимание этого мира, оно как бы на том «получи и дай», да, ну все построено, это, вся физика построена, это сила притяжения, сила отталкивания, один кушает это, тот его кушает и так далее. То есть все построено на том, что, что получает и дает, нет другого понятия. Поэтому когда вот разным людям объясняешь вот эту идею, да, как бы, да, во имя Всевышнего не для награды, принцип не для награды, это непонятно. Потому что если я делаю для чего-то. Как так не для чего? Знаете, получается, что что это такое? Как же может быть это у евреев? Откуда к евреям, не откуда к евреям это пришло? А как еврей вообще может к этому, что он не он же как все люди. Человек – это его мышление, это его представление. Как вдруг может возникнуть у человека такая идея служить Всевышнему не для чего? Это, то есть, во имя Всевышнего. Как она может возникнуть при сознании человека? Ясно, он может прочитать в Торе, но прочитать в Торе – это не об этом мы говорим. Прочитать Торе во имя, хорошо, я понял, но что это такое? Как может возникнуть у человека вот это вот внутреннее осознание, как бы внутри, когда он делает это действие, оно должно быть у него согласовано. На самом деле у нас нет почти что таких действий, потому что мы всегда делаем для чего-то, для какой-то выгоды, для в следующем мире, для еще что-то. Мы что-то себе представляем. Это в идеале человек как бы должен служить Всевышнему во имя, дойти до ситуации, в которой не для чего в общем-то. Мы не представляем. У нас все построено в общем-то на принципе, из не во имя приходит во имя. Это уже раз посмотрим. То есть, даже когда мы делаем действия, вот, делаем разные митцвот, мы что-то ожидаем, что бы мы ни имели в виду, но когда мы это выполняем, то все равно где-то внутри этого осознания, то есть внутри этого, вот, где-то в какой-то момент времени, когда человек делает действие, митцвот делает и делает, в какой-то момент у него возникает ощущение, что он делает это ради Всевышнего, а не для чего-либо. Какие-то мгновения, когда человек учит Тору.
Учит... Да, Наталья, у вас звук пропал, да. Пожалуйста.
Да, когда человек учит Тору, он учит для какой-то, я знаю, чтобы, ему, чтобы на него смотрели хорошо, чтобы его уважали, скажем. Но он ходит в нее, в судью, там, это знание, пытается понять. Он забывает в какой-то момент про награду вообще. И тогда в какой-то момент он учит во имя Всевышнего. И то же самое мицво. Человек выполняет заповеди для того, для другого, для третьего и так далее. В какой-то момент он про эту награду забывает, он делает, потому что он делает. И эти мгновения, они во имя Всевышнего. И это одна из идей, почему надо делать не во имя, даже не во имя, для, потому что из не во имя приходит во имя. Есть там зерна, есть искры во имя. Но вот это сама суть. А вот по-настоящему, чтобы вся его жизнь была во имя Всевышнего, а не вот так, как мы говорим, мгновения какие-то, это особый уровень. Это не просто особый уровень, это нереальность в наших понятиях. Как она вообще возможна? Это вопрос, да? Как она вообще возможна? Мы сейчас попытаемся немножко объяснить эту вещь. Да, как, что это такое вообще? Давайте посмотрим, что он здесь нам объясняет. Дальше мы смотрим Перегим. Да, мы что-то в прошлый раз вроде начали, сейчас пытаемся понять здесь. Вигам дибаэмит кимат билти и вшариля вот эки бетхилат кьютали мудоли мадригат лишма корову. И говорит он в действительности. Почти что невозможно прийти к изучению Торы по-настоящему на уровне лишма. Почти что невозможно, мадригат лишма. Киаэсэк батарау шило лишма уль мадригат шимито. Да, почти что невозможно сразу прийти к уровню изучения Торы во имя. То есть он говорит, что то, что есть люди, которые, как бы, когда вдруг услышат про это дело, что, скажем, заповеди надо выполнять во имя Всевышнего, это основная суть. Изучение Торы должно быть во имя Всевышнего. Надо тоже понять, что такое учение Торы во имя Всевышнего, и дальше он разбирает. Но, в принципе, должно быть во имя. И тогда человек видит, а вот эти вот люди, он учит Тору. Почему он учит Тору? Он не учит Тору во имя Всевышнего, он учит для каких-то других вещей. Он выполняет заповеди для, потому что хочет что-то там получить, какую-то выгоду от того или другого, третьего и так далее. И тогда у людей возникает пренебрежение к этому человеку. Он здесь пишет и говорит, нельзя ни в коем случае пренебрегать этими людьми. Наоборот, надо их прославлять, поддерживать, да, говорить, что да, хорошо и так далее. Поэтому мы с детства обучаем детей не во имя Всевышнего, правильно? Говорю, я тебе дам сначала конфетку, потом дам тебе что-то, 5 шекелей, не знаю, потом растет, он дает ему что-то больше. То есть всегда мы вот как бы работаем с этим, и потом, когда человек растет, мы говорим ему, что получишь награду в следующем мире, что в этом мире будет хорошо, если ты будешь служить Всевышнему, будет тебе удобно, будут деньги, будут то и так далее. И у нас есть как это, все эти святые имена, то, что приводили, и так далее, что человек, когда он вдруг ощущает, да, что это приводит к тем и другим хорошим разным вещам в мире и так далее. Это правильно, и оно действительно приводит не прям автоматически, как некоторые могут подумать, что есть как будто бы такой фокус-покус, такой вот, да, как-то инструмент, что если я как, там смедитирую на каком-то святом имени, то смогу получить какую-то эту, да. Есть такое тоже, как бы, в мистике, но оно упрощенное, оно не ограниченное. И это не это, мы не об этом говорим. А говорим о том, что мы делаем во имя Всевышнего. Поскольку делаем во имя Всевышнего, то тогда может прийти к человеку хорошо. Почему может прийти хорошее? Потому что на самом деле, что то, что человек сделал, у него задача большая. Вся его жизнь. И если он что-то сделал, то тогда он получает новые инструменты для того, чтобы продолжить делать что-то другое, то, что он уже как бы он сделал, теперь дается ему новая задача, даются новые инструменты. Что значит новый инструмент? Он получает деньги, получает еще что-то, и так далее. И тогда ему хорошо в этом мире. В этом смысле, как мы сказали, что награда за мицву – это мицва. За мицву, награда за мицву. Здесь нет в этом мире награды, так написано в книге, мы это когда-то учили. Нет награды за мицву в этом мире. А что здесь и награда в этом мире? В этом мире награда мицва, за мицву, награда мицва. А как же мы понимаем, что за, даже вот я делаю, и тогда мне будет хорошо в жизни, буду выполнять мицву. Что значит хорошо? Это значит, что ты выполнил какую-то часть своей роли, у тебя есть другая роль. Для этой роли нужны деньги, нужны там, успех, нужно здоровье, нужна жизнь. И поэтому тебе Всевышний посылает. Но он посылает это тебе для того, чтобы мог выполнять дальше эту задачу. И это значит, придает тебе добро и хорошее и так далее. Очень может быть. Очень может быть в результате выполнения заповеди, что человек выполнил какую-то свою роль, то тогда у него еще есть другая роль, которую должен выполнить, она связана с какими-то страданиями, лишениями и проблемами. И тогда как результат мицвот, так получается, ему будет плохо в каком-то смысле. Но на самом деле это тоже награда, потому что за мицвот издается награда другому мицвот, что благодаря вот этой трудной ситуации, в которой он окажется, он сможет выполнить какую-то другую мицвот, большую какую-то роль свою выполнить. Тогда получается, что ему плохо. Поэтому это не автоматически идет. Вот я буду служить Всевышнему, мне будет хорошо. Совсем не обязательно. Но обычно да, в какой-то мере, в большие и так далее. Это мы, значит, молимся и просим, чтобы было хорошо, и чтобы было жизнь, и было здоровье, и было все прочее. Но иной раз именно эта награда, что ему становится плохо, это тоже награда. Мы иной раз не понимаем, как это решено, да. Для, как это, праведника ему плохо, злодея ему хорошо, да, так мы это приводили. Есть такое понятие, то есть может быть плохо, но на самом деле это хорошо для человека. Да, может привести человеку плохо, хорошо, на самом деле это плохо, так тоже может быть. Поэтому это не такой вот автоматический вариант для этого, да, но в какой-то мере все равно есть такое понятие, и мы это говорим, что если человек будет служить Всевышним, то Всевышний будет как это... милосердие, что мы просим, чтобы он не посылал на нас испытания, тяжелые испытания. Тоже молимся, как бы это, чтобы как бы засчитал нам выполнение этой мицвы без того, чтобы пройти эту тяжелую ситуацию. Иногда, может быть, это тоже работает. Но, в принципе, это мы должны понять, да, то есть, и поэтому, когда человек вдруг пренебрегает кем-то, кто служит Всевышнему не во имя Торы, это преступление, так он здесь приводит. что на самом деле так оно должно быть. Почему? Потому что говорит, он говорит насчет Торы, потому что занятие Торой шило лишь во имя Всевышнего, сразу оно в принципе невозможно. Оно невозможно, человек не может учить Тору во имя Всевышнего. Вот решил, он сейчас начну учить Тору и буду учить во имя Всевышнего. Нет такой реальности в принципе. Для того, чтобы прийти к во имя Всевышнему, надо пройти путь. А вот этапа к этапу, и эти этапы до этого, да, уровни, для которых, чтобы подойти к этому, они не во имя Всевышнего. Они для какой-то выгоды той, для какой-то другой, для какой-то третьей, у каждого своя какая-то выгода в этом. В результате он может прийти к уровню, когда он будет служить Всевышнему во имя Всевышнего. Вот это во имя, про которое мы говорили, ни для чего нереальная такая ситуация, которой, в принципе, нет, и которую мы знаем. Есть ли такие люди, которые да, служат Всевышнему во имя, не в какие-то мгновения, а вот как бы на уровне постоянства? Ну, в принципе, есть. Но они к этому приходят где-то в конце жизни, может быть. Да, через много лет, и это особый уровень, это как бы уже не совсем люди в нашем понимании. Те, которые вот эти, они не совсем люди. И есть такие люди, и сегодня есть такие люди. Мы их называем, как мы их называем? Праведниками, да? Те, цадиким, что они как бы действительно, кто-то знаком с такими людьми, когда-то встречался и так далее, создает впечатление очень сильно. Они как бы, ну, прям видно, что они где-то не находятся в этом мире. Да. Где-то не находятся в этом мире. Да, какой-то, как бы еще какой-нибудь старик такой древний, который... Да, и страшно стоять рядом с ним. Не потому, что он там физически сильно или что-то может. Страшно стоять. Это взгляд... Только один взгляд его убивает. Это, несмотря на то, что он обычно излучает добро огромное. Ну, страх подойти, это вот это вот кто-то, кто встречал и так далее. Да, и к ним обычно приходят попросить благословения там, и так далее. Их благословение имеет вещи. Ну, есть разное, имеет силу, в принципе, часто, во многих ситуациях, что они говорят так, и происходит так. У меня тоже были такие ситуации, тоже приходило, это были там удивительные вещи. Ну, я там приводил разные рассказы, я знаю. Иной раз они как бы, вот это вот уровень, делать, служить Всевышнему во имя Всевышнего, как мы сказали, который совсем непростой. И он как бы нереальность в нашем мире. И поэтому человек, по всей видимости, поэтому человек, который достигает этого уровня, он не совсем находится в реальности. То есть в своем осознании. Это вот, например, было это, да, я знаю, вот один из примеров, то, что на Стайплер. Стайплер был, это вот то, что я помню, это отец Рав Хаим. То, что это был Рав Хаим Каневский, был недавно, он тоже, да, недавно умер, Рав Хаим Каневский, тоже был это, да, его отец был, он сам тоже был непростой человек, и его отец был, да, я просто помню еще в мое время, когда я был молодым, он тогда был это, да, и там, скажем так, много рассказов там было всегда, один из рассказов, который мне запомнился, что приходит к нему человек попросить благословения, его сын был при смерти, да, попросить, чтобы это, да, зашел, первый раз он его видит, и как только он заходит, без какого-либо слова, ему этот старик говорит, твой сын умер. Да, откуда, как, что, то есть иной раз, мы видим у таких людей где-то в их сознании, они не совсем находятся в этом мире, да, как бы, но не настолько ограничены. Не совсем ограничены в рамках этого мира. Почему? Потому что они дошли до этого уровня, когда служат Всевышнему лишма, потому что этот сам по себе уровень не совсем реальность. мире природы как таковой это не, как бы она не вмещается в этот мир природы. У нас нет таких понятий, у человека нет такого понятия делать что-то не для чего. В каком-то смысле. Здесь не совсем не для чего, здесь во имя Всевышнего. Но вот если простой человек смотрит на эту вещь, это не для чего. Вот зачем мне это нужно? Что это мне? Это. Служение Всевышнему, быть заповедью. Зачем? Не нужно. Нет никакой пользы в мире от этого. То, что пользу мы говорим, что придет человеку, что мы это, да, так далее, это мы объяснили, как оно приходит. Оно не приходит напрямую, не какой-то фокус такой, что я ключик, который включил, и туда что-то происходит. Это если человеку предназначено после выполнения этой заповеди дать какую-то другую заповедь, и там нужны новые орудия, он получит новое орудие, жизнь, здоровье и так далее. А иной раз может получить для следующей заповеди какую-то тяжелую ситуацию. Тоже, это тоже награда получается для него. Да? Но в принципе, а вот так просто делать это, не для чего, это нереальность, да, вот как бы вот по-простому. Поэтому, значит, это и те, кто приходит к этому, это перед этим он должен пройти много этапов. Этапы постижения. Что эти этапы тоже очень интересны. Что это значит? Мы пытаемся что-нибудь понять, может быть, немножко. Во всяком случае, что он здесь говорит, невозможно прийти к Торе Лишма за один раз. А только через много, пройдя много этапов, этапы эти, ступени он называет, так перевести точнее, он должен пройти через несколько ступень, которые ступени Шило Лишма. Это понятно. Илахен, Гаму, Ау. И поэтому, значит, что он? Он занимается Торой не во имя Всевышнего, первоначально. Но поскольку из этого он в конце концов приходит во имя, как конечный результат, может прийти. Он стремится к этому, может быть. Ясно, что когда человек учит Тору, так нас это обучают, так с детства и так далее, что мы хотим служить Всевышнему во имя Всевышнего. Мы этого не можем, стараемся что-то и так далее. И в тот момент, когда мы учим Тору или выполняем заповеди не совсем во имя Всевышнего для какой-то цели, но у нас есть как бы идея, что мы все-таки хотим служить Всевышнему во имя. Есть как бы эта идея. Получается, и вот когда он служит Всевышнему не во имя, как мы говорим, есть здесь, он в конце концов, есть заложена эта идея, что он хочет прийти во имя. И поэтому он может, получается, что его сейчас, его действия, они только одна из ступеней, то, что он сегодня, одна из ступеней к тому, чтобы прийти во имя. Если не будет этой ступени, не будет во имя. Это понятно. Поэтому говорит Лахен Гамгу Агубли Панабет Барах. Поэтому он тоже любим перед Всевышним. Его Всевышний любит. Любит. Мы обратно все говорим в аллегориях, да? Всевышний любит человека-праведника, который служит во имя Всевышнего. Но даже если он не служит во имя Всевышнего, он тоже любим перед Всевышним. В каком смысле любим? Потому что это как бы одна из ступеней по направлению к во имя. Это мы должны понять. Вылезаемру, и поэтому сказали, говорит Талмуде, написано Псохим, Люлям Ясок Адам Батарау Бамитсвот и Филюшева Лишма, всегда будет заниматься человек Торой и Мицвот, даже если не во имя Всевышнего. Что значит всегда, объясняют там, Роцеломар Баквию, то есть в постоянстве, заниматься постоянством. Значит, постоянство, Гайнус, Шевиткилатлину, до иноми хуяв, рак шельмар баквию. То есть, что в начале, когда он начинает заниматься Торой, он не должен заниматься именно, это не обязательно, какое к нему требование? К нему нет требования учить Тору во имя Всевышнего. Как мы можем, человек только начинает, как я могу от него требовать? Я только хочу, чтобы он пришел к этому, чтобы это была одна из ступеней его. И тогда он, наоборот, любит перед Всевышним, как ребенок, который учится за конфетку. Но все его любят. Почему любят? Потому что и он учит Тору, а потом он будет учить больше, он будет знать больше. Но он учит за конфетку, ну так что, но благодаря этому он придет. Вот именно это, да. А что от него требуется? Не то, чтобы именно во имя, это от него не требуется первоначально. А что от него требуется, чтобы он тамид, бэквиют, в постоянстве учил, днем и ночью. Это что, вот, особенно то, что, на что упирается все воспитание везде, вот, в религиозном мире, у детей, которые начинают учиться в ишиве, там, в хейдере, в ишиве и так далее, заниматься всегда. Это как бы, вот, постоянство, заниматься постоянством. То есть, что значит постоянство учиться, это... Да, да, я даже как-то вот от этого сабстайпера тоже был такой расчет, что значит постоянство. Сколько в ешиве учится? Ну, в ешиве учат, ну, там где-то, где-то 4 часа, или 4 или 5 часов утром, потом там перерыв, потом после обеда тоже где-то 4 или 5 часов, а потом еще вечером до ночи, и есть, которые еще остаются ночью и так далее. То есть говорит он по-простому, что нужно для того, кто сидит в ешиве. Чем он должен заниматься только Торой? Что это значит? Это значит, что ему нужно? 8 часов он должен спать. Ну, ребенок, естественно, молодой, он должен спать достаточно. 8 часов он должен спать. 2 часа это молитвы. Получается уже 10 часов. Там 2 часа это там еда и так далее. А остается 12 часов. Остается 12 часов. 12 часов он должен учить Тору. Так он делает расчет. Теперь, если он не учит 12 часов Торы, то не учит совсем. Почему? Так он объясняет. Почему? Потому что сказано, а завтра как-то а завтиха йом йомайм азвека. По-моему, так это сказано. Если как бы Тора говорит человеку, если ты меня оставил один день, то я тебя оставлю два дня. То есть, человек, время, которое он может учить Тору, он ее не учит, то тогда как бы оставляет Тору, то потом ему трудно войти, трудно, Тора ему не дается, как бы не раскрывается. Получается, час он не учился, два часа потом он не учит Тору. И говорит, допустим, что человек, как он делает расчет, учит 4 часа, не 12 часов. Да, или, скажем, 6 часов, ну, он там делает разные счеты, учил 6 часов, а не 12 часов. Не, даже наоборот, допустим, он учил 8 часов, не 12 часов, что такое? 4 часа он так гулял, отдыхал, не хотел учиться и так далее. Сказано, что ты оставил мне 4 часа, я тебе оставлю тоже 4, в 2 раза больше. Получается 8 часов. Получается, что 4, что 4 часа он не учился, еще 2 раза 4 часа он теряет Тору, получается 12 часов он теряет. Получается у него что, если он учился 12 часов в день, парни, дыши, так он учится. Если он, ну, хочет сказать себе, он дает себе как бы остановку, 4 часа не будет учиться. Это значит, не учился совсем, потому что тогда 12 часов они проходят зря. Он не, и Тора оставляет его. Если он оставляет Тору, то Тора оставляет его в 2 раза больше. Да? Почему он оставляет? А человек находится там в коле или дома, еще работает, учится и так далее. Это правильно. Он то время, то есть требования здесь к нему учить Тору, когда у него есть время, свободное время. Когда он должен работать, так он должен работать, он должен там что-то делать, заниматься семьей, так он должен заниматься семьей и так далее. Если он учится в свободное время то, что у него есть, то это называется, что он учится целый день. А бахур ешива, тот, кто учится в ешиве, он уже ничем не занимается, у него нет никаких дел. В принципе, с него снимают все заботы, все это, да, и родители, и все прочее. Чтобы только сидел, учился. Это основное требование. И сколько он должен сидеть учиться? 12 часов в день. Если он будет учиться меньше, он ничего не будет учиться. Так получается по его расчету. Да, одна из интересных вещей. Получает, да, то есть, То есть это как бы, да, это вот, да, это требование. Требование, чтобы должен заниматься. А он там, да, естественно, им дают много поблажек. Их поблажек, говорит, вы, ты, который сидишь и учишь Тору, ты центр мира, на тебе стоит весь мир. То есть он получает вот такое вот, это как это, такое вот, ну, как это, воспитание, и это не случайно, это также правильно, да, в каком-то смысле, на тех, кто учит Тору, из-за этого стоит мир, потому что мир был создан для того, чтобы учить Тору, как мы сказали, да, ну, это одна из мецвот, что все мецвот строятся на ней, как мы сказали, что учение Торы, оно напротив всех мецвот, поэтому сказали 613 заповедей, на них... Из-за них был построен мир. И в рамках этих заповедей, изучение Тора, что оно против всех заповедей, как бы изучение Тора, на этом стоит весь мир. И это уже как бы внедряют вот этому ребенку и так далее, что вот на тебе все держится, от тебя это. И когда он учится, даже он делает какие-то маленькие шаги, там это его сильно хвалят, и вот как-то это. И здесь, конечно, все его учеба шило лишма, не во имя Всевышнего получается. Да, из-за того, чтобы к нему хорошо относились, чтобы его уважали, чтобы его думали о нем, что так далее, для так далее, и прочее это, да. Может быть, какие-то другие еще эти инструменты, которые, да, помогают человеку это. Но это то, что требуется. А для того, и это всего лишь этап для того, чтобы прийти к тому, что мы говорим, уровень, который лишма. И вот этот уровень, это надо понять. А как к нему приходит? Что это значит? И, да, ведь вначале, когда человек учит Тору, это простой мальчик. Не, ну есть иногда бывают гениальные такие дети, которые прям с детства и не видны, и там, да, и так далее. Но это совсем не правило, что вот эти вот гениальные дети, они обязательно становятся в результате большими мудрецами. Совсем не обязательно. Есть такие тоже, но совсем не обязательно. Есть люди, может даже большинство мудрецов, величайшие знатоки Торы, это значит те, которые дошли до этого уровня. Это значит, что мы должны понять эту вещь. Это значит, что знание, его знание, оно выходит за пределы обычного знания. Это не просто знание Талмуда и знание так далее, да, это когда он видит, его видение, оно выходит за рамки природы, в каком-то смысле, в той форме, в другой форме, в том уровне. В наше время это не тот, который был и в прошлых временах, но в прошлые времена, мы знаем, это были вообще, там были люди, да, во время Талмуда люди, эти мудрецы могли оживлять мертвых, могли делать разные, да, различные вещи, то, что это, да, много разных вещей. Ну, кто хочет прочитать много рассказов о прошлых поколениях, и даже совсем недавно это было. Ну, как это, вот, скажем, лет 200-300 тому назад, одна из историй тоже, которую я так просто вспомнил, где-то в Африке, там, это евреи там это, и там как-то в одной, в арабских этих каких-то, и в одном там городе вдруг сделали там кто-то, значит, против евреев, ну, какой-то антисемитский погром, решили сделать какой-то погром и так далее, и кто-то убил там мусульманского ребенка и бросил в синагогу, да, и там ясно началось то, что началось. И тогда пригласили раввина, пришел раввин, который там был, да? В каждом месте был раввин, который не просто раввин, да, мы сегодня называем раввином многих людей, но тот, который раввин, который это, да, который вот как бы этим. И он что? Он просто оживил этого мальчика. Тот мальчик рассказал, кто его убил, все, и потом умер. Это он, значит, перед там султаном, который там был и так далее в то время. Одна из историй. И есть множество историй таких самых удивительных и самых непростых, ну, да. И это было на себе. И в наши времена есть разные истории, такие непростые совсем. И скажем, я в своей жизни тоже, кстати, сталкивался с какими-то вот непростыми событиями. Но это... Это, да, вот это вот да, уровень знания. Это знание другого характера, другого понятия. И оно ясно не приходит сразу. Чтобы прийти к нему, это нужно много труда. Прежде всего, должно быть, он должен, первое требование, учиться всегда. Постоянно. Поэтому это сегодня то, что говорят, что, наверное, почему так религиозный мир очень, да, требует, чтобы были еще вот, которые постоянно учатся, и чтобы не было там, да, чтобы никуда не ходили, чтобы в армию не ходили, не работали, не знаю что, да, вот сидели еще вот и учились, почему это важно, и зачем это нужно, и так далее. И потому что на самом деле, что они говорят, что если не будет еще вот, то не будет мира. Ну, не еще вот именно, можно учить Тору не в Ишиве, не важно, в разные времена это. Но принцип он тот самый, что до этого тоже там не было. Ну, были всегда похожи, как будто бы еще вот что-то был учитель, вокруг него были ученики. Не важно, как назовут это, да. И вот эти ученики занимались постоянно, всегда. А рассказывает историю, что были многие, которые работали, учились. Правильно, были и такие, которые работали, учились. Но первое время они сидели и учились постоянно. Невозможно без этой постоянной учебы. То есть были, да, вот хотя бы какие-то сколько-то лет. Невозможно войти в это знание вообще без того, чтобы вот несколько лет забыть про весь мир. И погрузиться в это знание. Не помню, не знать ничего. Только тогда можно как-то начать что-то там, что-то входить в это дело. Да, это почему приходят там, у меня был не раз спор с этим, приводят разные всякие антисемиты, что они приводят, разные книги из, ну, приводят, вот в Талмуде написано всякие такие плохие вещи для того, про другого, третьего. Я не раз там это спорил, спрашивал, да, говорю, ну как, прям ты прям взял, открыл Талмуд и прочитал там, что так написано? Нет, конечно. А что, откуда ты это взял? Кто-то там привел, говорю, ему объясняешь. Он говорит, разве это неправильно? Это этого не написано? Ну, я, у меня есть этот список всех этих всех, когда-то писал что-то про эти разные статьи и так далее. Но, в принципе, что это значит? Что большая часть, там 80% всех этих высказываний, так я это объяснил, их нет там в Талмуде. Просто это, да, не просто нет в Талмуде. Вот те, они приводят там страницы, и там Асех, это, ну, какая-то книга, название книги, страницы, такой книги нет. Таких страниц нету. Таких это. А там, где что-то есть, вообще не написано что-то другое. Иной раз прямо наоборот и так далее. И тогда он говорит, а как же так? Почему же вы не покажете, что это вот так написано? Да, а что же вы, вот, да, как же они говорят, что там так написано, так сказано, там разное, что и должно быть всех не евреев, и там всякие глупости, которые написаны там, что это приводит Талмуд и так далее. Почему не приводит? Я вам объясняю, что для того, чтобы начать понимать там, тому записано на языке арамите, на особом сложном, на арамите это одно, это самая легкая проблема, выучить арамит для того, чтобы учить Талмуд. А он написан таким сложным языком и сложными схемами различными. Для того, чтобы только научиться читать, надо где-то, ну, как минимум года три сидеть, вот только этим заниматься, только чтобы начать читать, чтобы научиться, вот, читать его, не просто так, да, чтобы это. И теперь, кто может это сделать? Тот, кто этим занимался много лет. Все те, которые там пишут, антисемиты и все прочее, они же не могут заглянуть там, да, не могут, никто не может проверить. Он говорит, а почему нельзя проверить, скажешь, почему вы не говорите, что так это? Как я скажу? Когда я скажу, что этого не написано, что они скажут? Он обманывает, он же еврей. А любой другой не может открыть Талмуд, не еврей, чтобы прочитать. Уже несколько лет надо сидеть, чтобы это научиться открывать вообще. Это понятно, да? Поэтому это требует несколько лет. Для того, чтобы сидеть и вот погрузиться в это, забыть про весь мир. И только после этого, когда уже есть какая-то база, человек может в это начать уже потом учить, он может потом работать и учиться и так далее. То есть, ну, когда у него есть эта база. Те приводят обычно Рамбама, тот, кто, помните, вы когда-то это приводили тоже, Рамбам, что он пишет, что тот, кто учит Тору, как это, да, тот, кто, у кого, да, у кого это, намерение, кто намерен учить Тору для того, чтобы получать сдоку и так далее, учить Тору на сдоку, на деньги чьи-то, то он там как-то тушит светоч Торы, и там много разных вещей пишут. Это обычно все приводят люди, все эти люди неграмотные совершенно, никто, и приводят это вот Рамбам пишет. Рамбам сам сидел, учился много лет, сам, и за счет чего его отец, не отец, его брат обеспечивал. То, что он работал там врачом, это уже было в конце жизни, после того, что его брат умер. И тогда ему надо было кормить свою семью, его семью и так далее. И вот он, тогда он работал, до этого все годы. Так как же может он сказать вот это вот? То есть он сам жил на сдоку, сам сидел учить Тору. Так это, да, так это то, что, да, про Рамбаму то, что обычно приводят. А то, что он пишет там, тот, кто намерен учить Тору для того, чтобы... Нет, тот, кто намерен получать сдаку и учить Тору и так далее, он там все плохие вещи про него, он не это имел в виду. Наоборот, это понятно, суть еврейского народа, как сказано, что Талмидей Хахамим, они специально были бедны, сделаны бедными. Всевышний их сделал бедными. Почему? Для того, чтобы дать заслугу всему народу Израиля. Что народ Израиля, многие не могут учить Тору, но когда они, но они хотят в этом участвовать, чтобы у них была какая-то возможность участвовать, тогда они будут кого-то поддерживать, кого-то Талмид Хахама, Талмид Хахама, то есть мудреца, который сидит учит Тору, помогать ему материально, тем самым заслуживают, они являются частью той Торы, которую он учит. Вот для того, чтобы привести их к этому, дать им эту возможность всему народу, чтобы он мог участвовать в этом. Для этого они специально сделаны бедными, потому что всю историю они были всегда бедными. Да, все эти учителя, Талмидей Хахамим всегда, ну, кто-то чуть иной раз больше, меньше по разным причинам. Но в принципе, по сути, чтобы этот, на этом построен вся идея Торы и еврейского народа. В этом суть. А как же вдруг здесь он человек, который хочет получать, намерен получать сдоку и учить Тору? Именно имел в виду Рамбам совсем другое. Он имел в виду, что тот, кто намерен, намеревается, он и пишет. Это смысл, просто те люди читать не могут по-нормальному. Тот, кто намеревается получать сдоку и учить Тору, вот они это. Что же намеревается? Это когда он хочет сделать Тору как инструмент для заработка. Это имеется. То есть он не хочет учить Тору, он хочет деньги получать. А учить Тору для того, чтобы получать деньги, вот тогда это да. Это их он имел в виду. А тот, который сидит и учит Тору во имя Всевышнего, но чтобы он мог учить, ему нужны деньги, ему дают, это не это. Он не намеревается учить Тору для сдоки. Он получает сдоку, чтобы учить Тору. Это разные вещи совсем. Люди, те, которые там объясняют все эти вещи, это полная безграмотность, да, чтобы это... Но на самом деле это суть. То есть изучение Торы, она наоборот дает заслугу, чтобы была заслуга у всего еврейского народа. Это значит, но... Да, на этом как бы все строится. И поэтому все, значит, вот, да, в этом суть. То есть человек должен посвятить себя Торе, то есть полностью погрузиться в это. Даже те, которые были великие люди, они сидели и работали, учили Тору. Конечно, были такие и так далее. Но так или иначе, у них был вот этот вот период, который должны были это. Может быть, были некоторые, которые могли, были настолько способны, что они могли даже вот такой, это, да, тоже... как бы учить Тору и вместе с какими-то другими занятиями. Но насколько я знаю, все в молодости, в детстве явно человек не работал. Все те, которые были, они учились с детства, явно никто не работал в детстве. И их родители их не работали, посылали их и требовали от них, чтобы они сидели и учились только постоянно. Только это. Ничем не занимались и так далее. Потом, когда они вырастают, женятся и так далее, то он получил базу. Потом он может также учить Тору, находясь это. Тоже есть такое понятие. Кто-то больше, кто-то меньше и так далее. Это другой разговор. И эта идея, и поэтому это основная вещь, что человек должен это учитывать. И даже если не во имя Всевышнего, все равно мы это, да, мы, значит, его должны понять его, что значит чить Тору, да, значит, он, даже если не во имя Всевышнего, он любим перед Всевышним. Почему? Потому что для, в конце концов, он приближается к во имя. Кроме того, его не во имя тоже есть искры во имя, это как мы всегда говорим, как у всех. И говорит он дальше. Да. Эле адраба итхазык мёд вясок батура. То есть, инколь зе ло ясим лев лепрош митра. Да, и при этом он не оставит Тору, даже если он учит не во имя Торы, это не, не во имя Всевышнего, все равно он должен заниматься Торой, главное, многое, не оставлять ее. И очень, очень укрепиться в занятиях Торы. Бие нахон либо батух шивадаева. И будет уверен в своем сердце, что, конечно же, в какой-то момент он придет к воину. Теперь, у Миши и Малу либо ли вазоту ли ашпиль хазвышовым это усек батара. Но если кто-то приходит, чтобы, как это, унизить, позорить, унизить, да, того, кто занимается Торой и мицвот, даже если не во имя Всевышнего, лойна кера, говорит, не, он не очистится от, как бы, наказания. Да, вы очитли день дин и получит, в будущем получит наказание. Что приводит это. Про что он здесь говорит? Левозот, унижать и не признавать, да, как-то унижать и позорить изучающего Тору. Говорит, даже тот, который не учит во имя Всевышнего. То есть не учит во имя Всевышнего. Ну, на самом, по-простому я так понимаю, самый простой смысл, он говорит так, что мы, тот человек, который считает, что нужно выполнять заповеди, делать, учить Тору и все прочее, но он видит, что вот этот вот ученик, он не учит во имя Всевышнего, он скажет себе, ну, это не очень такое важное, он не учит. Говорит, вот он, и он как бы относится к нему с пренебрежением, про него говорится здесь, что ни в коем случае нельзя, он не освободится от наказания, если так он относится. То есть мы говорим про кошерного человека, который хочет, чтобы были учили Тору во имя Всевышнего, но он видит кого-то, что не во имя Всевышнего, и поэтому у него есть какое-то пренебрежение. Говорит, надо к нему относиться с большим уважением, к тому, кто учит не во имя Всевышнего. Все равно надо относиться к нему с уважением. Наоборот, когда ты относишься к нему с уважением, это помогает ему учиться дальше. Это уже не во имя Всевышнего, да, ему это важно. Благодаря этому он учится больше. И в результате он придет к во имя и... Как причина, это вот это уважение тоже приведет к этому. Получается, что этот человек тоже участвовал в том, что он в конце концов пришел к изучению Торы. Но на самом деле, но даже если мы скажем то, что мы в наше время знаем, что как это человек, да, есть, который пренебрегает изучением Торы, да, вот и говорят, а, все эти там, да, все эти ученики Торы, они такие, всякие, ну, все, вы знаете, я не буду приводить. Все эти паразиты зря там кормятся. Ну, они, в принципе, правы в каком-то смысле. Паразиты, что значит паразит? Паразит, который делает в этом мире что-либо не для чего-то в этом мире. Не для какой пользы в этом мире, да, в каком-то смысле паразит. Да, ну вот. То есть, точка зрения понятна, потому что мы же сказали, что если человек учит Тору, выполняет заповеди, ну, во имя Всевышнего, даже тот, кто выполняет не во имя, но все равно эта идея выполнения заповеди, изучения Торы во имя Всевышнего, она не для чего-то в этом мире, принципиально. Тогда спросим, просто, зачем ты это делаешь, то, что никому не нужно. Но оно как бы не нужно в этом мире, на этом стоит весь мир, но никому не нужно, то есть никакой пользы в этот мир не приносит, как бы вот в таком смысле, он наоборот... что если не будет Тора, не будет мира, поэтому, когда есть Тора, существует мир, поэтому в этом смысле наоборот, да, для, вот это польза для мира, да, как бы можно сказать. Ну, в общем-то, это вот, да, идея, это и что тогда, и говорит он, ло, да, лишь и не мнами диврей разаль, бедиврей разаль, более того, говорит, что так сказано у мудрецов, а, немна он читает, пересчитается, перечисляется, но там Шеймлайн Хелек Люлям Аба. Он перечисляется среди тех, у которых нет участи в будущем мире. Человек, который относится с пренебрежением, позорит и унижает ученика Торы, даже тот, который не большой там, да, знаток и не учитор неба, это все равно он, да, то он считается, нет у него части в будущем мире. Надо понять, что такое нет части в будущем мире, может быть, поймем. Но как бы это одно из больших наказаний человеку такому, хазу шолом, и гейном калеву эминам калим. Гейном заканчивается, они не заканчиваются. Тоже надо объяснить, что это такое, как гейном заканчивается, они не заканчиваются. То есть человек, который позорит такого человека. То, что мы видим в наше время очень много, все эти люди. Ну, я не знаю, если к ним это ответственно, что человек, который не знает, что такое, никогда с этим не сталкивался, никогда это не учил, так он тинок шенишба, как-то ребенок, который попал в плен к неевреям, и он не знает это, к нему не, у него нет ответственности. Многие из тех людей, которые так относятся, по всей видимости, они вообще нет какой-то ответственности, не знаю, если на них это распространяется. Но тот, который понимает, о чем разговор, он так относится, то вот про него это сказано, и про них сказано, что вы миним ва мусурот ва апикорсим. То есть он приводится среди миним мусурот ва апикорсим. А, да, что это такое? Ну, миним это злодеи, не знаю, как на русский перевести, злодеи, те, которые идут против Торы, против знания, против Всевышнего, против всего. Да? Мусер это тот, который придает еврея в руки нееврея для каких-то там выгод таких и другой. И апикорос. Что такое апикорос? Это интересно. И Хенба Мишна, он приводит, что это из Мишны, приводит, что такое апикорос. Во всяком случае, говорится, что там Шейна, что нет у него тоже части в будущем мире. И говорит это там Гмара, Рава, Раби Ханина, Дамри Тарва, Зэм, Ивазэ, Талмид Хахам. Это тот, который позорит или унижает Талмид Хахам, да, изучающего Тора. Он называется Эпикорос. И у него нет части в будущем мире. Ну, на самом деле, название Эпикорос, она как бы так, как там это связано с каким-то греческим философом, который отрицал да, будущий мир, духовную реальность и так далее. Но в те времена это была непростая вещь сама по себе, потому что в те времена все как бы признавали, что есть духовная реальность. А что они имели в виду? Не имели в виду, что как бы, ну, так в те времена это было всем понятно, что мир был создан, сотворен. Только Бог, тот создатель, который создал, он это делал либо как эксперимент, либо ему этот мир не интересен. Он как бы его создал, но не обращает на него внимания, не управляет этим миром и так далее. Это все языческие, вот, которые были, философии, но все они понимали это. Кажется, про него это сказано, что он вообще не верил, что есть будущий мир, что душа есть в будущем мире, что человек остается после смерти, есть только этот мир, и все, по-моему, так это было. И его Трампом здесь приводит это Хот Шува, «Слушаем они крем эпикорсим». Трое называются эпикорсим, трое. Кто это? Омер Шеэн Шем Набуа, тот, который говорит, нет пророчества совсем. Вен Шам Мада Шемагия Миадборели Левный Адам. И нет там знания, которое приходит от Создателя в сердце человека. Это интересная вещь, тоже надо понять, что такое. Вамакхиш Набутошель Моше Рабейну. И тот, который отрицает пророчество Моше Рабейну. Да, ваумерше эйна боре йодемасе, и тот, кто говорит, что Создатель не знает действия людей, то есть не обращает на них внимания, есть они, нету, да, это значит бараулям. И так, да, и там приводит, коли хатми шлашаевс, каждый из этих называется эпикорос, и эн шлошайма кофрим батора, и они идут против Торы, называются кофрим, а умерши эн тора мием ашем, да, там все дальше он приводит, там разные объяснения, это само по себе интересная тема, но здесь мы должны понять эту вещь. В чем, во-первых, да, что мы хотели сказать? Да, мы хотели объяснить, что это значит, как этот ученик Торы приходит вот к этому особому уровню, про который мы говорим, да? И он, и вначале он, как мы сказали, это обычный ребенок. Обычный ребенок. Потом он приходит, потом он что-то узнает, что-то учился, понял больше, он стал каким-то там знающим в этом, учится все время, и в какой-то момент он и в жизни он изменяется. На самом деле, как мы приводили, что жизнь человека, когда идет, что такое жизнь человека, это изменение внутри него, духовное изменение, это когда никогда он изменился физически, никогда он что-то там делал, отдыхал и гулял, веселился, он это даже не помнит жизни. А что он помнит в жизни, когда он чего-то узнавал, что-то учился, что-то открывал, что-то понимал. Это, в принципе, жизнь для человека. И вот, да, и, видимо, он каждый раз что-то узнает больше, так же доходит до этого уровня. Мы пытаемся немножко понять, что это такое, как это может быть. Но, в принципе, вначале разберем другую вещь. Каким образом есть это пренебрежение? Вот это вот те, которые сегодня презирают, не любят, не уважают вот этих вот, да, учеников, людей, которые занимаются Торой. Почему? Дают им разные названия и так далее. Презирают их. Почему? Называют их примитивными, не знают, что значит примитивные. Да? Здесь интересный вопрос. Они называют их примитивными, что они ничего не знают. А вот мы, значит, это они, образованные люди, начитанные, читали там разные книги, учили в школе разные, как это, науки. Они не знают наук, не учат в школе, как называют, экцот либа, не знаю, как на русском называют, уроки, ну, предметы, вот, важные, образовательные. Да, которые там разные. Сегодня претензии в Израиле, что в религиозных школах не учат там достаточно вот эти разные предметы там науки, английский язык, математику, английский язык, именно это. Вот изучение английского языка просто делает какой-то, вот если он не будет знать английский, просто какой-то ужас просто. Так смешно иногда раз выглядит. И во всяком случае, здесь мы должны понять, в чем здесь суть. В чем здесь это? Что это значит? Образование. У них нет образования. Это основная, ну, вот, во всяком случае, в русскоговорящей среде это одна из претензий. К религиозности не учат ничего, не учат, не читают там разные романы, книги, там, как его, да, литературу, прочее. Не начитанные люди. А есть начитанные люди, вот в России было много начитанных людей, которые вот это на самом деле. Здесь мы должны понять эту интересную вещь, что я не знаю, я когда был в России, ну, тот был молодым, и там было такое понятие, начитанный человек, интеллигентный человек. Я это понятие уже очень не любил, никогда себя к этому не причитал, хотя я много прочитал, много знал, много учился, я там в детстве очень-очень много учился всегда, это, да, как бы это много... Занимался разными науками, всем. В школе я-то не учился почти что, а вот сам прошел всю школу еще 13 лет, и так далее. И многие учил много разных философий, рассказывал много разных вещей, самых разных вещей. И, ну, и помню, где-то лет к 15, ну, я прочитал всю эту классическую литературу, российскую, там немножко... Да, там также какие-то вот из Европы, французскую, английскую, немецкую, там Гёте, Шмёте, всякие эти, это, да. После 15 лет я не мог больше это читать. Не было сил. До этого, да, не знаю, как можно это, да. Ну, там все эти Толстые, Достоевские, да, ну, там Чернышевский, там были у него философские статьи, разные книги, это да, я, значит, да, потому что философию я любил читать, я много загорелся, там читал все, что можно попасть, или там по науке, физику я занимался много, так это я не мог оторваться от этих книг. А вот эту вот литературу я не мог, ну, до какого-то времени, там, да, вот это вот. После 15 лет я не мог это читать вообще. Тратить время на это, да, более того, все там еще помню, тогда очень, тоже 12-13 лет очень увлекался этим, как его, Пушкина где-то там знал наизусть много и у этих, потом сам тоже писал разные стихи вот в стиле этого, там у него было это Евгений Онегин, мне очень понравился там этот его стиль письма, вот точно в такой же стиле, я тоже написал какие-то поэмы, по каким-то темам, не важно, но саму технику, чтобы это, да, там рифма такая, вот это, такая, тут все знает Евгений Онегин, там построена особая схема и так далее, и так далее. И все это, да, потом помню, где-то уже там учился в университете, и да, и да, и там какой-то студенческий был, ну, студенческий вот театр, мне там что-то пригласили и так далее, что я написал какую-то пьесу тоже в стиле Гёте, как бы Гёте, но про то, что студент продал душу дьяволу и так далее, все в стихах, и все это, и так это там. Эта пьеса понравилась всем, я уже уехал в Израиль, они еще много лет ее, значит, там приводили тогда. Это, ладно, мы этим занимались, но что? Но до определенного момента. После 15 лет я уже не мог этим заниматься, в принципе, по-настоящему. Да, почему? Потому что это такое? Кто-то, мне было как-то неудобно читать какие-то книги, которые кто-то что-то придумал. Ты читаешь книжки. И там история, и ты же входишь в эту историю эмоционально. Да, и что мы там сказали, да. В чем здесь суть на самом деле? Кто-то пишет какую-то сказку, неважно, ту, другую, там романы пишут, разные рассказы и все прочее. И ты входишь внутрь, эмоционально с этим как бы сталкиваешься, передумываешь и так далее. И мне было стыдно уже в том возрасте, что кто-то что-то придумал, а я буду, значит, он как бы воздействует на мои эмоции, на мое это. Да мне, я вот после этого как бы не мог это дело воспринимать, относился к этому. Ну, и часто, когда я это читал, так я читал чисто с аналитической точки зрения, чтобы понять, почему он пишет это, почему пишет это и так далее, тоже было. Да, как он имел в виду, почему так, и почему так, как можно было бы сделать и прочее, и так всегда это. И так было просто трата времени, жалко было это время. На самом деле, но есть люди, значит, надо быть начитанным, как это было у нас принято, много книг читать. Зачем? На самом деле, в чем здесь суть? На самом деле это вещь важная и полезная, чтение книг, разных этих рассказов и так далее. Не ту литературу, ну, там, ну, для нас, евреев, мы ее, я не даю своим детям читать эту, не давал своим детям читать эту. Ну, у нас там свои рассказы, неважно там, но не эту, да, но не принципиально. Сама по себе же человек учит различные вот там рассказы, которые разносят литературу, а это развивает человека, ребенка очень развивает, дает ему, начинает мыслить, начинает что-то, да. Ясно, что это полезно для разных, для развития, для того, чтобы продвинуться, чтобы человек вошел что-то это. Но когда это становится сутью жизни человека, образованием, это образование, оно как какой-то этап для развития ребенка, оно подходит. Но для того, чтобы этим заниматься, там есть люди, которые там занимаются этим, я не знаю, на этом живут. То есть человек, который, ну не говорю, тот, кто профессионально занимается профессией, это ладно. А тот, который, как это называлось, понятие начитанность, значит, начитанный. Много фантазий он читал, разных людей, которые что-то придумывали. То есть в книгах там записана какая-то нереальная ситуация, какая-то фантазия. И вот человек живет, он эмоционально там находится, он живет в каком-то придуманном мире. Мы знаем, это проблема в России с этим, да, что там много действительно читали все это, и тогда мы видим многих людей, которые живут в каком-то придуманном мире, для себя, в книжках живут. Реальность, когда они сталкиваются с реальностью, реальность совсем другая в мире. А он думает все по книжкам, а в мире совсем по-другому. Не то, чтобы это плохо учить книги, но оно хорошо для чего-то. Для того, чтобы вот как ребенок, а это как для развития какого-то словарный запас увеличивается, человек может говорить, понимать, да много. Но как сама жизнь, как вот это образование, кому оно нужно вот в таком смысле? В европейском мире есть свои, естественно, у нас тоже, мы тоже у детей много книж, да, читаем разные рассказы и все прочее. Я еще понимаю, как бы вот рассказы из реальной жизни, которые бывают тогда, когда она реально была, ты читаешь это, ты как-то обогащаешься, есть какой-то смысл в этом, да. А вот кто-то что-то придумал, то есть некоторый нереальный мир, который тебе создают, и в нем жить. Если это для того какой-то вот как начальный этап, что, да, есть смысл какой-то. А потом еще там искусство, там какие-то техники, специальные техники в этой, да, что человек, тот, кто пишет, те вот эти классические, так они имели в виду определенные идеи, которые то есть и пути воздействия на того, кто читает и так далее, тот разбирается в этом. И вот, и как читающий должен в это все входить, и это все этому подчиняться, все это, да. Для меня это казалось вещь непринимаемой. Я после того, что набрался достаточно этого, просто перестал это читать. Но на самом деле, что мы здесь видим? Мы видим некоторую выдуманную ситуацию, которая становится жизнью у людей. Это то, что вот этот человек начитанный, а этот не начитанный. Так что, я много начитанных людей очень глупых. Это очень простых и таких, которые это. Но зато какая-то важность на людей находила. Там в России так было, я не знаю, как здесь. Мне это очень нравилось, потому что я никогда к нему не относился, никогда себя не называл интеллигентным человеком. Это слово интеллигентность мне не нравилось. По той же самой причине, там было как-то какие-то люди, которые называли себя интеллигентами, которые там про что-то где-то там что-то проучились, и что-то там они где-то, да, и вот эта вот интеллигентность стала какой-то такой кастой определенной, да, я не любил никакие касты и не входил в никакие касты. Но, в принципе, здесь тоже строится некоторая выдуманная реальность. Я не случайно это рассказываю, не просто так, хочу понять тот вопрос, который мы задали. Некоторая выдуманная реальность, которая вот эта, да, и в которой вдруг человек помещается, начинает в ней жить. Не для того, чтобы вот что-то развить, какие-то способности, а вот начинает в ней жить. Это жизнь, вот начитано, он там живет внутри этих книг, да, и смотрит на мир благодаря этим книгам, вот этому представлению, что во многих из них, тем более во всей этой классической нееврейской литературе, там все искаженно вот в рамках того, тех представлений тех людей, которые это писали, тех поколений, тех, той культуры, которые и так далее. Все это искажено вот в том плане, поэтому мы своим детям не даем вообще к этому, чтобы они не имели к этому доступа. Это у меня как-то было, спрашивает одна, я где-то там, одно время где-то мы, там где-то работал в Москве с школой, была какая-то школа еврейская и так далее, какое-то время там находились. И одна женщина приходит, значит, мать одного ученика, и говорит, ну я не понимаю, ну вот он религиозный, хочешь, говорю, она сама как бы очень далека была, ну вот он религиозный, ну ладно, ну как же так, что будет, вот, если он даже там сказки не будет знать, там, я знаю, курочка рявая, не знаю, какие там, вот, будут у него дети, но вот он даже эти сказок не будет, что он будет им рассказывать, как это? Я ей привел пару, два-три рассказа, то, что я рассказывал своим детям. И она говорит, что все понятно, и закончилось. Не буду сейчас приводить, но знаю, такие вещи, которые и глубина другая, и понимание другое. Да, ну хотите, одну могу рассказать, да, то, что я рассказывал, дети засыпали на этих рассказах, когда я им рассказывал. Да, например, про лис. Идет лис в поле. Да, лис, как это, да, лис очень любит виноград, не знаю, что он любит, но так это в рассказе. И вот он приходит и вдруг видит, что есть, как это, ну, виноградник, и виноград за забор, а ну, есть вокруг забор, что делать? И тогда вот лис идет вокруг этого забора. Ну, когда детям рассказывают со многими разными деталями, что было интересно и так далее, да. И вот он идет, значит, лис вокруг этого забора, и вдруг находит маленькое отверстие. И он вошел, и он смог, поскольку он не кушал 3 дня, а шел в лесу, так он вошел внутрь в это отверстие. Приходит лис, значит, вот дерево, виноград, он даже залазит на дерево и кушает этот виноград, и кушает, день кушает, 2 кушает, 3 кушает. И потом, ну все, он боится, сейчас придет хозяин, ему набьет его и так далее, надо уходить. Значит, выходит, подходит к этому отверстию, не может выйти. Почему? Потому что потолстел, 3 дня он кушал виноград. И так, ничего не получается. Что делать? Ну, естественно, я детям рассказываю с большой драматикой и так далее, кому это. И тогда что делать? Тогда он вдруг говорит себе. И вот если я не буду кушать 3 дня, то я смогу пройти. И вот он, значит, 3 дня там сидит и не в этом саду, и не кушает, он стал худым. И раз подошел к этому и вышел наружу. Ходит наружу, оборачивается к этому винограднику и говорит: виноградник, виноградник, ты, конечно, вещь хорошая, но как я в тебя вошел голодный, так я и вышел голодный. Это рассказ, который я рассказывал детям с детства, они на нем засыпались, один из рассказов и так далее. Можно сравнить это с курочкой рябой или там всякими глупостями, которые рассказывают в разных сказках этих. Да? Ясно, здесь есть глубокая идея, что потом мы это спрашиваем и так далее, и, да, и что это значит, да? Да, ну, мы как бы вопросы потом отвечаем, наверное, да? Как? Да, и это, да, и это значит, да, и это значит, да, вот это идея, да, вот эти, конечно, они важны, все эти рассказы, истории, ну, особенно, когда в них есть смысл, как надо и так далее, для воспитания, для против, но невозможно в этих рассказах жить. Что значит жить внутри рассказа? Внутри этих, быть начитанным в этом смысле, на мир. Это как бы одна вещь. Скажем, наука. Наука, которая то, да, как бы рассматривает мир и так далее. Вот это знание, скажем, начитанность нет, но интеллигентность, я не знаю, что они подразумевают по интеллигентности. Но, скажем, знанием науки. Но знание науки, как мы тоже не раз объясняли, тоже не показывает на реальную действительность. Это исследование как окружающего мира, который человек видит в своем, в своих ощущениях. Это мир, который он видит. То есть, что наука делает? Она не исследует, почему мир, как мир возник, где причина мироздания. Он изучает, как мир функционирует, процессы, природные процессы, как они протекают, как, что, зачем, да и придумывают разные законы. Ясно, что все эти законы, они не настоящие. И тот, кто достаточно способный, среди ученых это тоже хорошо понимает. Но они нормально, можно их предполагать, потому что мы предлагаем их для практических целей. Для практической цели можно предположить, что вот это и есть причина. И даже если я понимаю, что не она по-настоящему причина, но я могу предположить, и тогда посредством этого могу делать разные расчеты, предполагать разные вещи, и это может работать с определенной мерой точности, определенной. Да? Это вот идея модели, что всякая теория научная, физическая или какая-либо, да, она всегда, нет, всегда модель мира. Приходим в какой-то момент, мы открываем какое-то новое явление, которое не вкладывается в новую теорию, создаем новую теорию, тогда находим, придумаем новую причину, новый закон природы, почему это работает. И он тоже придуман, он тоже нереальный. То есть получается, и это мир нереальный по-настоящему, хотя и это важная вещь, что люди занимаются для практических целей, потому что это можно использовать в практической жизни и так далее, и так далее. Но это мы не называем знанием. Так это тоже знание. Что такое знание? Да, когда мы это говорим, вот, да, я не знаю, образованный человек, я не знаю, что имеют люди под словом образованный, но по всей видимости то, что он обладает каким-то знанием. И, да, знание это по-настоящему, что такое знание? Знание не о том, как функционирует мир, а о том, что стоит за этим миром, что стоит в основе этого мира. Да, это как бы, и это знание, оно знание, это знание, которое учат в религии, в еврейском знании. То, откуда приходит этот мир, причины мироздания, как мы говорили, почему происходит то-то и то-то, это называется знанием, это у нас называют знанием. Но не только это, здесь должны понять, это то, что имеется в виду, то, что евреи учат вещей. Поэтому кто-то придет к нему и скажет с пренебрежением: ты необразованный человек, что недостаточно начитанный, не читал там разные толстых, не читал там Толстого и там Достоевского, еще значит кого-то. Не читал, значит ты человек необразованный. Понятие образованности, это значит, человек это некоторая клика, которая вот людей, есть какая-то своя культура и так далее, кто в ней не входит, значит он, и он его как бы принижает, почему, потому же это. Но на самом деле, да, ну это понятно, ну так что, у него есть свое знание, не такое, скажем, тут тоже говоришь о каком-то своем знании, но у него свое знание, тогда он говорит нет. Почему? Потому что, когда мы изучаем это, мы становимся умнее. Образованный человек, он когда учит, он знает, читает разные вещи, он как бы происходит, как это, он способен, он получает какую-то добавочную способность, ну, он что-то получает, человек образованный, это не как человек необразованный, понятно? Что имеется в виду? У него есть какие-то преимущества определенные, он более развит, назовем это так, умнее, скажем так, образованнее, что это значит? На самом деле, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что действительно, когда человек что учит, то или другое, третье, неважно, занимается каким-то, он сидит и учится. Неважно, если это по-настоящее знание, не настоящее знание. Он это учит, он это читает, это развивает его, как мы сказали, но помогает человеку для того, чтобы мыслить, думать, находиться и так далее. Оно не может быть само по себе жизнью, но как подготовка, как это мы сказали, конечно. Только что он имеет в виду? Вот мы учим там разные вещи, скажем, даже в науке. Наука тоже не реальность настоящая. Как бы как знание оно важно для практических целей, но как само суть знания мы не относим к нему как к знанию. Но зато, говорит, вы примитивные, а мы, значит, такие образованные, учим разные литературы, начитанные, или же занимаемся наукой и так далее. Учим разные вот вещи, математику учим. Кто-то не учил математику, он примитивный. Почему примитивный? И здесь мы должны сказать, что в принципе что? Да, когда человек занимается каким-то образованием, он, да, он изменяется правильно. Он, как мы сказали, ну, назовем это, развивается, становится умнее. Почему? Потому что он сталкивается с различными вопросами, которые он должен разрешить. И чтобы разрешить эти вопросы, он должен приложить какие-то усилия. И явно, когда человек прикладывает умственные усилия для того, чтобы разрешить какие-то вопросы, которые встречаются на его пути, он обогащается чем-то, он становится умнее, он что-то получает опыт, он это смог разрешить, вот это. Другими словами, это называется, что он развивает в себе углубленное знание, да, может мыслить как бы глубже в каком-то смысле. Когда мы говорим о понятии глубже, тогда надо понять, что значит глубина знания, что это такое. Вот даже на простом уровне, на таком техническом уровне, как мы это говорим, да, чтобы мы потом попытаемся понять что-то другое, но вот на этом самом техническом уровне, что значит глубокое знание. Что это такое? Есть два вида знания в глубине в знании. Что это значит? Человек способный, который вот учится и так далее, что ему нужно для того, чтобы знать? Есть одно, то есть одна из способностей, которая необходима человеку, чтобы он мог как бы, да, преуспеть в знании, это память. Что значит память? Не память там помнит одна вещь, но держать в голове много факторов. Скажем, да, скажем, науки, той же математики и так далее, физики, скажем так, есть много объектов. И как-то мы находим, когда мы видим много объектов, находим какую-то закономерность в этих объектах, и вот это мы, значит, что-то постигли. То есть есть много объектов, нахожу что-то общее. Общее из них – это какая-то закономерность, какая-то идея, которую я понял. Для того, чтобы это некоторое углубление, то я просто вижу перед собой факт, а тут я понимаю суть этих фактов, какую-то общую идею. Эта идея углубления, она требует для того, чтобы человек мог одновременно держать в голове много объектов, много понятий, много… Это сложно, не все люди способны это. То есть кто-то может немножко, кто-то больше и так далее. Те люди, которые способны в большой мере, то тогда они обычно преуспевают там, в каких-то науках и так далее, мы их называем умными людьми и прочее и так далее. Это один путь вот, углубления в знании, скажем так, глубокого мышления, то, что называют глубоким мышлением. Что тогда он человек образованный, что глубокое мышление. Далеко не всякий образованный обладает этим. Ну, скажем так, что такое образованный, тоже вопрос. Ну, скажем, вот мы возьмем образованного по-настоящему, который образован, скажем, науки и так далее. Потому что другие образования, я вообще не знаю, если их можно как-то принимать, как серьезно к ним относиться. Ну, в том смысле, что человек в результате этого, он как бы обладает каким-то глубоким знанием, как относиться к нему, как способному к знанию. А вот такой человек, значит, один способ. Есть другой способ, есть не другой способ, есть другая форма углубления в знании. То есть первое мы сказали, это надо уметь держать в голове много объектов, и потом надо находить, уметь общее с среди них, то есть находиться, это отдельная способность, видеть общее, то есть как находить правила, разрешать задачи, то, что говорит, когда ты видишь много данных, а потом найти решение. Но прежде чем это особая способность, но кроме этого, надо уметь держать все много объектов, этих данных, которые даются в этой задаче, вместе и видеть эту одну общую картину. Это непростая вещь. У одного человека может больше, другой меньше, другой это и так далее. Но это как бы дает нам мера, это не определенная мера сложности. Сибухью, то, что называется, сибухью, да, ну, мера сложности, с которой человек сталкивается, если он сталкивается с этим и решает, мы говорим, что вот он способный, умный и так далее, и так далее. Есть другой уровень, это когда для того, чтобы найти какое-то решение, объекты, они не несколько объектов вместе, а объект внутри объекта. Как, например, рассказ, а там внутри рассказа начинается другой рассказ, и в том рассказе начинается третий рассказ, и человек, значит, сразу теряется, где я нахожусь, да? Человек, у которого есть способность находиться внутри рассказа, и все это держать в голове, и все это, и уметь дать общую картину в рамках вот этих, да, да? Это вторая форма сложности, сибхью, назовем так. И когда человек знает то, что внутри и так далее. Это тоже, то есть держать это в голове прежде всего, уметь вывести из этого некоторое общее правило, это отдельная способность, точно так же, как из многих объектов найти общее правило, это одно, тоже определенная способность, здесь тоже объект и внутри объекта. Но очень сложно проследить одно другое, требуются особые способности, и тоже мы называем человека, который способен или нет. Когда мы сравниваем два вида, то, что человек учится, скажем, в школе, в институте, наберем институт, да, и сравнивая, и смотрим на какие, что он называется человек как-то образованный, закончил институт, как называется, академия, да, как там, да, это, да, который закончил, он считается как бы вот он, тот самый образованный, умный и так далее. Все остальные, значит, не образованные. Если мы сравниваем характер или форму, или как это, уровень вопросов, с которыми сталкивается человек в той самом университете или там в институте, в школе, да, и сравниваем это с ешивой, нет никакого сравнения. Сложность вопроса, я не говорю сейчас о реальности, насколько это тема, которой есть смысл ее изучать или нет смысла изучать. Но мы говорим о мере сложности, которая, в принципе, мы здесь говорим, человек примитивный, что он примитивный, он никогда не учился, он никогда не сталкивался с сложными вопросами, не решал их, поэтому он примитивный. А тот, кто с этим сталкивался и разрешал, научился мыслить, и поэтому к нему относится как человек образованный, в каком-то смысле то, что имеется в виду. В ешиве, в этом смысле, уровень образования, если назовем, он на несколько порядков выше, чем в институте или где-либо. Потому что вопросы, которые там решаются, мера сложности их, как в том смысле много объектов найти общее, так же и объект внутри объекта. То есть мы не мысли, там внутри этой мысли есть другая мысль, а внутри той мысли другая мысль, особенно вот в скрытом знании, там это только на этом построено. И надо уметь одно внутри другого. Проследите, найти это. Мера сложности вопросов, которые они решают, несравнима. Ни в коей мере, даже не приближается к той мере, которая там в этих институтах. Это просто детский сад по сравнению с ними. Поэтому тот, кто учится в ешиве, в этом смысле, на несколько голов он более образованный, чем тот, кто учится в институте. Только что мы скажем, вот эту тему, которую учат в институте, он не знает. Он знает другую тему, которую учат там в ешиве. Но если мы говорим, что изучение какого-то вот, идеи образованности, что он изучает, в чем суть образованности, то, что он изучает какую-то выдумку, начитался каких-то книжек, сказок, которые там написаны, нет. То, что он читает, учится мыслить, он правильно мыслит, то есть научился мыслить, он одна из вещей, действительно важная, которая дает преимущество человеку, когда он сталкивается с трудными вопросами, их решает, какие-то задачи и так далее. Обычно это в научных науки, математики и так далее, может быть, немножко и в других областях тоже. И вот, когда он их решает, вот то, что он их решает, он получает какую-то способность. Может быть, это задача выдуманная, придуманная, ненужная, не это, но она дает, развивает его, как мы сказали, развивает. Даже с этой точки зрения, если мы смотрим, с этой точки зрения, характер вопроса, уровень сложности вопроса, то, что учится в Ешиве, тоже несравнимо. Просто я вот сейчас, я, например, даю вот уроки каждый день по Талмуду на Фейсбуке, у меня на Телеграме есть, Телеграм. Я не знаю, там много людей собирается, несколько сот, я не знаю, что это за люди. Но некоторых я знаю, мои ученики, которые так, для них я, в принципе, это все начал первоначально, так, думал, будет несколько человек соберется там, не знаю, человек 10-20, может, будут учиться, а там сейчас где-то 1500 людей, что они там слушают, я даже не знаю, что за люди. Но, в принципе, можно посмотреть то, что мы изучаем. Мы так изучаем, как бы пытаюсь это объяснить, понятно, на русском языке, очень медленно, очень маленькое это объяснить, вопросы, которыми сталкиваются. Вопросы, которые мы разрешаем, на каждой странице Талмуда можно несколько диссертаций написать. Да вот то, что принято в этом в разных университетах. Сложность вопросов, которые рассматриваются, пути решения, которые приводятся, это фантастика по сравнению с тем, что принято в мире. Это. В этом смысле уровень ученика в Ешиве несравнимо выше, чем это. В этом смысле намного образованнее, если это имеется в виду. Но просто кто-то придет сказать, ладно, это там, это известно, сказать правда вещь, что изучение Талмуда развивает как это, ум человека. Есть такое понятие, есть многие признают эту вещь. Но он занимается глупостями, это то, что говорят. Ладно, действительно, это воспитывает мышление человека, правильно, но он занимается глупостями, а вот я занимаюсь серьезными вещами. Что значит серьезными вещами? Я не говорю там о литературе и всяких вот гуманистических, и да, это философиях всяких и так далее, что все это выдуманная вещь, нереальность. И даже наука, что мы не говорим, что она не нужна, она нужна, но картина, которую мы там рассматриваем, он в конце концов не дает настоящее знание о мире. Здесь же мы рассматриваем настоящую картину мироздания, и это называется знанием, причем не знание, как функционирует мир, а знание о том, почему функционирует мир, в чем его причины, где начало, где источник и так далее. И это, и не только это, просто невозможно описать все характеры вопросов, которые рассматриваются там. И в этом смысле, если мы говорим о образовании, это когда человек образован какой-то реальность идеи, чем не в том, как в каких-то фантазиях и глупостях. Более того, знание, то, что принято там в разных мирах, мире, это то, что один человек придумал, а другой человек это читает, скажем, в литературе. Кто-то придумал какую-то сказку, рассказ. Даже если это на базе какого-то события реального, но он что-то придумал, а я, значит, читаю это и вхожу в это. И даже если не история, а там какие-то другие, даже если наука, кто-то что-то придумывал, а другие пытаются это понять. То есть здесь мы изучаем то, что, назовем это знанием, которым дает придумано человеком. И мы по этой причине мы тоже это не называем знанием. Потому что знание не то, что придумал, мы хотим знать знание не то, что придумал человек, а то, что придумал создатель, скажем так. Не знание от, насколько человеческий ум, какой бы он ни был бы гениальный, смог что-то там создать в своем сознании, а то, что тот, кто создал этот мир, его логику понять, не логику, там, то знание, которое исходит от него. Всем другой мир, всем другая реальность. И тогда мы спросим, подожди, как может быть, как они, если мы говорим о знании Всевышнего, то это знание, как можно там прийти к этому, как можно к этому прийти. И это с чего мы начали. Когда ребенок начинает учить, он простой мальчик, обычно, кроме особых случаев, и он учится, и потом становится, потом начинает знать больше и больше и больше. Вдруг он приходит, как мы видим, вот те люди, которые приходят, что начинают учить Тору Лишма. Вначале-то он учит поэтапно Шило Лишма, а он учит потом Лишма, и его знание вдруг, как мы сказали, когда он доходит до этого уровня, оно как бы выходит в какой-то мере за пределы рамок этого мира. Как он пришел к этому? Откуда он пришел? Как это может быть? Как это фантастика, да, кто-то скажет. Этого не может быть. То есть и человек учится в университете, еще учится, всю жизнь он к этому не приходит. Он приходит, у него большой опыт, большие знания в той области, в которой он учится, далее. Но он не приходит к тому, что происходит некоторый качественный скачок в постижении, в способностях, качественный скачок. Ребенок, который начинал, и тот, который был, дальше он же другие люди. Даже не только между ребенком и взрослым. Несколько лет, когда человек учит истории, 10 лет до этого и 10 лет после, это другой человек. На другом уровне постижения, в других это. Это сложная вещь. Как это может быть? Почему это происходит? Откуда это приходит? Это мы когда-то объясняли эту вещь. Что это значит? Что когда человек очень-очень хочет, ребенок, потом парень, молодой, он очень-очень хочет, он старается, он прикладывает силы. В рамках знания Тора оно не зависит от способности. Потому что для постижения, настоящего постижения знания Торы никаких способностей человека не хватит. Оно просто вот дойти до того уровня, способности не дают какую-то, на первом этапе дают какую-то вот поддержку, это правильно. Но в конце, до того самого настоящего знания, никакие способности недостаточны, чтобы это. А что? Когда человек очень старается и приходит и так далее, к нему приходит помощь с небес. Это о чем мы говорим, потому что здесь говорит, Апикорес это не принимает. Приходит помощь с небес. В виде чего? В виде того, что вдруг он раскрывает сознание, вдруг что-то понимает больше, осознает больше. Откуда оно приходит? Мы когда-то это объясняли, приводили это. В Каббале есть такое понятие ибур. Ибур, что как бы душа праведника входит внутрь этого человека. Есть такое понятие. Да, что, не будем ходить в объяснение, но сама, что мы хотим здесь сказать, суть? Что как бы тот, душа праведника, то есть человек, который достиг и имеет, обладает знанием духовного мира, он уже умер, но как бы его душа входит в этого человека, дает ему помощь. И там где-то в книгах разбирали, как это душа, ведь этот праведник, он где-то находится в Ган-Эдене, еще где-то. Правильно, что это значит? Не та его душа, которая находится в Ган-Эден, входит в этого ребенка, в этого человека, ребенка, которая помогает. То новое осознание, которое он получает, один из путей того, что эта душа вот этого праведника, который уже достиг чего-то, она входит внутрь него. Внутрь его сознания. Это значит, он получает новое осознание. Как же оно, а что же это входит? На самом деле, когда человек проходил от уровня к уровню, рос и знал тот самый праведник, он каждый раз менялся, и каждый раз у него была другая душа. Отпечаток этих душ, он остается. Он сам в конечном результате, та душа, которая конечная, она попадает в Ган-Эден. А вот отпечатки вот этих его состояний, души, которые вот в течение жизни, они остаются. И когда приходит какой-то человек, это почему именно этот праведник, а не другой праведник, мы не будем в это входить, но, естественно, это описывается. И тогда, когда приходит такое-то время, и когда человек очень-очень ходит, обычно он как-то связан с этим праведником, либо то, чем он занимается, то, чем занимался этот праведник, либо в корне души он связан с ним. И тогда в него, тогда ему приходит помощь с небес, мы это называем помощью с небес. Это значит, что вот это как бы у него есть одна душа, к нему присоединяется вторая душа, вот это вот. На самом деле это не та душа, вот тот отпечаток одного из уровней этого. Для того, чтобы ему помочь. И тогда он становится другим человеком. Либо это как-то по-другому, как-то помощь, это приходит в другой форме, но в любом случае это приходит с небес, когда он очень-очень хочет и очень старается, трудится. Это, что мы говорим, прикладывает усилия. Когда в Ешиве он учится 12 часов в день, к нему каждый раз приходит что-то новое, и он делает качественный скачок в своем сознании. Качественный скачок. Другой, такого нет, это не зависит от способности. Другого нет, такого нет ни в институте, ни где-либо. Люди не понимают эту вещь. Почему человек каждый раз становится другим? И на каком-то этапе он доходит, тогда у него появляется больше лишма. Каждый раз. И в каждом этапе. И когда он уже доходит до определенного уровня, там вдруг его знание, оно уже совсем другое. Его постижение на другом уровне совсем. что оно там уже не совсем как бы находится в границе. Это путь, которым ребенок проходит тот самый. Теперь приходит кто-то, скажет, он презирает учеников Торы. Почему? Потому что они примитивны. Как примитивны? Уровень мышления ихнего не сравнить с уровнем. Ты никогда не приближался и не учился на таком уровне в смысле сложности. Ладно, ладно, но он занимается разными глупостями. То знание, которое он постигает, оно реальность настоящая. То, что ты считаешь своим образованием, это некоторая выдуманная вещь кем-то. Может быть, полезна для какой-то вещи определенной, да? Но не является по-настоящему знанием. Поэтому еще вопрос, кто кого должен унижать в этом. Все, на сегодня достаточно было. Надеюсь, было понятно.
Да. Спасибо большое, Раззахарян. Невероятно интересно. А вот есть вопросы?
Да, вопросы.
Да, сейчас, в чате, если вы вам вдруг
Сейчас я посмотрю. Значит, добрый вечер всем. Звук программы. Спасибо вам за уроки. В начале урока по теме мира и мицвот. Получается, что в Берешит должна быть информация о сотворении мира для мицвот. Да, конечно. И есть, конечно. Семейный. Ну, кто хочет, учить Зоар и так далее, там приводится. Сказал Раби Ицхак. Сказал Раби Ицхак. Это кто-то отвечает, видимо, не знаю. Не надлежало быть начать Тору со стиха. Этот мир. Ну да, вот приводится с Раши, да, конечно. И так далее. И еще это, да, конечно, это из Раши, а кроме этого еще много есть. По-моему, изучение Торы Лишма – это все равно изучение с определенной выгодой. Просто этот уровень, когда ты понимаешь, что грядущий мир имеет гораздо большую ценность. Да? Значит так, вот это когда ты понимаешь, что грядущий мир имеет гораздо большую ценность, и тогда каждая заповедь становится украшением твоего будущего мира, но это понимание нельзя передать человеку, который не вышел на этот уровень, как невозможно объяснить ребенку, почему миллион долларов лучше шоколада. Ну, конечно, можно так сказать, но это то же самое, это просто другими словами одна и та же идея. Так мне кажется, да? И тут можно только поверить, что изучение Торы лучше миллиона долларов, со временем поймешь, что это да. Ну, в каком-то смысле, да. Но, в общем-то, вот это вот, можем сказать так, поверить, что то, что это лучше, чем все остальное, ну, можно в каком-то смысле сказать так, но это тоже уровень определенный. Лишма, да, то есть приходит человек и говорит, я это делаю, почему? Не потому, не просто не для чего, я делаю для чего-то, что намного больше, чем я осознаю, что может быть больше. Некоторый уровень, ну, естественно, но это не называется во имя, и как-то это не называется всего лишь для награды. Когда человек делает, как будто бы, чтобы получить что-то большее, что-то, что он не знает, что... Да, это в каком-то смысле вот идея во имя, да, если я не знаю. Мы так и сказали, когда человек это делает не для чего, это в принципе то же самое. Когда он делает для того, что он не знает, что это такое, что оно, он верит, что это как будто бы больше, чем это. Ну, это определенный уровень в этом понятии, так мне кажется. И тут можно, ну да, а так в принципе, конечно, это другими словами то же самое. По Талмуду вопрос, как лучше учить Талмуд в переводе на русский язык Штайнзецем или потратить время и учить арамейский и читать то, что написано на самом деле? Нет, конечно, надо лучше, ну, выучить, я не знаю, перевод на русский язык, я не знаю, как можно учить на русском языке Талмуд, потому что он тратится, теряется много информации от самого перевода. Без знания на это. То есть арамейский язык выучить намного легче, чем учить Талмуд на русском, по-моему. Это оно как бы самое изучение, знать арамеит, это самая маленькая проблема в Талмуде. Есть там много проблем более других. Но к тому же не обязательно прям сидеть учить арамейский язык. Мы учим Талмуд, переводим слова и со временем знаем его. Просто на первом этапе кто-то должен перевести, помочь и так далее. Из того же Штайнзеца можно смотреть, вот перевод некоторых слов, много помогает. в этом. Так что лучше учить, в общем-то, на арамите и пользоваться тем же шанецем для того, чтобы понять это как на переводе, так и не на переводе. Есть шанецы на иврите и на русском. Есть другие книги тоже очень хорошие. Сегодня много книг вспомогательных можно найти. Квадрам. По этой самой причине Лев Толстой не любил Бетховена. Потому что кто-то так сильно хочет повлиять на него. Я его понимаю. И дайте, пожалуйста, ссылку. А, на Телеграм я дам ссылку, да. Спасибо, вроде все, да? Вроде здесь у меня закончилось.
Ора хочет спросить, можно?
Да, сейчас я это как-то у нас. Что-то у нас здесь.
А, ты еще читаешь?
Не, я хотел как-то выйти здесь, чтобы найти ссылку. Ну, не знаю, как она у меня выходит.
А. Вы мне потом можете ее прислать.
А, хорошо, потом... да, хорошо, я потом пришел.
Ора, пожалуйста.
Да, Ора.
Да, здравствуйте, спасибо. Я, может быть, просто немножко дополнить одно к другому по поводу литературы, потому что я тоже лет на 15 прекратила все эти чтения всякой художественной литературы, а тут в Америке меня вдруг попросили, значит, как раз не было никакой работы, научить русскому языку каких-то там детей, иммигрантов. Вот. И, значит, ну а чего начать? И, конечно, тот же Пушкин. Я, значит, начала, подумала. И вот мы начали, конечно, с Славной Людмилой, я чуть не отнимать во многом времени. В конце концов, там, через Онегина и дошли вдруг до маленьких трагедий. И тут меня вдруг осенило. Маленькие трагедии, значит. И я вспомнила, это Перке Авос, 4 глава, 28 Мишна.
Да.
Паша Дворим, Максим Адам Минхалам. Фина... это ровно маленькие трагедии. Это Моцарт и Сальери, это, значит, Скупой рыцарь кого-то и Дон Жуан. То есть, и вот после этого вопрос. Или, значит, они в лицее это проходили, он это так гениальный, либо у него был какой-то рухоходыш, потому что... Вот.
Ну, это просто реальность жизни, когда люди пишут. Ну, мы можем предположить, что люди, которые писали и так далее, наверное, не способны достаточно, это да. Наверное, бы писали как бы сами по себе, литература, она как бы, вот, скажем, классическая, она сильная, понятно.
Да, то есть это чисто вот информация, это Перкеаут? Четвертый...
Да, но это просто такие работы, она говорит о реальности, а это реальность в жизни, и поэтому многие, которые хотят как-то описать жизнь, они сталкиваются непосредственно с этим, да, с этой реальностью, она как бы вот, да, это понятно, это идея Ецерара, но оно есть в жизни, можно даже без перки работы это увидеть в жизни, кто хочет. Ну, перки работы это определяется, пишет и так далее.
Так точно не увидишь, там. Со всех сторон. Спасибо. Да. Хорошо, спасибо. Спасибо. Просто как этап какой-то.
Ну да, да, наверное. Да, наверное.
Спасибо большое, Розакаря.
Спасибо. Спасибо тогда всем.
Вот самого хорошего. Всем спасибо. Хорошей недели. Чтобы были хорошие сообщения, новости только хорошие. Здоровья, вот. И был самым хорошим.
Вайзрат Ашем. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам огромное. До следующего понедельника.
До следующего понедельника.